Напомню, что мы с вами читаем 8 главу Евангелия от Иоанна. Основное содержание мы этой главы с вами разобрали. Вот хотелось бы остановиться еще на нескольких аспектах этой главы, которые представляются и важными, и интересными. Вот, прочитаем 44 стиха. Мы это говорили. «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то не верите мне. Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога». На это иудеи отвечали и сказали ему: «Не правда ли мы говорим, что ты самарянин и что бес в тебе?» Вот, ну, про само сам 44 стих мы уже говорили. Вот, хотелось бы обратить внимание на те последствия, на то эхо, след, который оставляет это свидетельство Иисуса Христа. Заметьте, иудеи, его слышащие, они не возражают. Они не говорят ему: да ты что, с ума сошел? Да ведь не можешь, чтобы вот мы были там порождением ехидны и сынами дьявола. Да нет, мы хорошие, мы правильные, мы замечательные. Это ты все на наш клевещешь. Они же ничего такого не говорят. Они не могут ему ничего возразить. Он их обвиняет в том, что они бесоподобны, в том, что они отродье сатаны, а они ничего на это ему не возражают. Почему так? Ведь любого из нас, кому скажи, что ты сын дьявола, он же сразу взбеленится и скажет: еще чего? Да я, да шоп, да никогда, да не в жизнь, а ты докажи. Они ничего подобного не говорят. И это странно. Конечно, можно предположить, что они со стыда чуть не умерли. Но если бы они со стыда чуть не умерли, тогда бы они считались уже уверовавшими во Христа. Потому что они могли бы смириться, а смириться-то они как раз еще пока и не могут. Почему же они не могут ему возразить? И вот представляется здесь, что ситуация возникает такая же, как предположительно возникнет на страшном суде. Он обвинит нас, а ответить нам будет нечего. Не потому что, нет, тут-то мы можем оправдываться сколько угодно. Мы, собственно, когда приходим на исповедь, то и делаем. «Батюшка, я пост нарушил, но понимаете, какая ситуация сложилась? Батюшка, я осудила, но понимаете, в чем дело? Батюшка, я тут случилось так, проспала молитву, но понимаете, почему это произошло?» То есть всякий раз, когда мы исповедуемся в каком-нибудь грехе, следующим движением мы хотим оправдаться. Или вот приходит человек на исповедь и говорит: «Батюшка, я сейчас объясню, как все было дело». Значит, приходит ко мне соседка моя, про соседку все рассказали, с кем она живет, как живет, где живет, что живет, какая она по характеру. Вот. И вот, короче, приходит эта соседка ко мне и с порога начинает осуждать, там того-то, того-то осуждает. Ну, я слушала, слушала, и тут как бес меня попутал, тоже к ней присоединилась. Вот, то есть, понимаете, батюшка, я-то в принципе не виноват, вы бы знали эту соседку. Вот, тут еще и бес попутал. Поэтому как я с двумя с ними справлюсь? Вот, я человек слабый, немощный. Поэтому, понимаете, я же в принципе не виноват. Ну, скажите, батюшка, я же не виновата, да? То есть мне же ничего за это не будет. Или вот самая такая форма построения исповеди, которая, ну, вот часто встречается, что батюшка, я нарушил пост в пятницу. Вот, грешен, нарушил. Но понимаете, вот, меня врач-то благословил есть молочное, поэтому я ем. Я не понимаю, это что было? Если тебя врач благословил есть молочное, значит, и ты ел молочное по причине своих болезней. Согрешил ты? Нет. Тогда в чем ты исповедуешься? А если ты исповедуешься в том, что нарушил пост, значит, совесть твоя обличает тебя в том, что ты согрешил, и это просто оправдание твое, так ты определись, что. Если ты действительно считаешь, что это грех, тогда истрезвись, покайся и больше так не делай. Если ты считаешь, что твое здоровье позволяет тебе есть, ну такое оно слабое, что позволяет тебе пить молоко в пятницу и в среду, то пей себе на здоровье, ну и не исповедуйся это как в грехе, потому что тогда нет никакого греха, ты как болящий употребляешь что-то. Но вот эта вот перепутанность, этот формализм в исповеди, он показывает, что человек выстраивает блоки, он готов себя защитить. Вот о возможного обвинения, чтобы никто ни в коем случае не вздумал себя, меня, то есть обвинить. А на суде, на страшном, это невозможно. Бог говорит, и мы ничего не можем ему возразить. Никаким образом. Вот это вот печально, потому он суд и страшный. Мы не можем оправдаться там. Мы не сможем ничего ему возразить там. Когда Он показывает нам наши грехи, мы понимаем, что мы в этом виноваты, и никакого оправдания нам нет. Ты знал? Знал. Почему не делал? Если ты знал, то должен был делать. Вот. Слышал слово? Должен был делать. Почему не делал? Если ты не можешь делать, то почему ты не попросил Бога, чтобы Он тебе помог это сделать? Ты же знал, что можно Бога попросить. И никто ничего не может, не сможет на это ответить. И в этом смысле все Священное Писание, как и говорит Христос вот в этом же Евангелии от Иоанна, в 5 главе, Он говорит, что Слово, вот это Слово и будет судить человека в день суда. Ты знал и не сделал. Ты не послушал и не поверил Богу. Ведь на самом деле все заповеди Божьи, они разумны. То есть их вполне можно понять и объяснить. Они естественны для разума человека. Они невозможны. Их очень, невозможно исполнить без помощи Божьей. Но понять, что так необходимо поступать, их можно, даже заповедь о любви к врагам. То есть, когда мы начнем, логично, если ты судишь других, значит, ты будешь осужден. Это разумно? Разумно. Каким судом судишь другого, таким будешь осужден сам. Справедливо? Справедливо. Кто будет возмущаться, что это несправедливо? Если ты считаешь, что за эту грех нужно казнить, тогда за другой, тобой совершенный грех казнить надо тоже, потому что он такой же достойный казни грех. Если ты считаешь, что нужно за этот грех простить, то и тебя простят. Это справедливо, а потому разумно. Ничего в этом нет. Если человек говорит, что давайте мы будем наказывать всех тех, кто, например, развратничает, кроме меня, а я могу развратничать, то любой человек скажет, что это несправедливо. А раз несправедливо, это неразумно, это безумие, это глупость. Как это? Если у всех, так всех. Если никого, то есть если тебя не наказывать, то значит никого не наказывать. Подход должен быть ко всем одинаковым. И поэтому, или, например, скажем, вот та любовь к врагам. Ну да, мы не можем любить врагов, но мы же понимаем, что это разумно. Потому что с точки зрения Бога у него врагов нет. С точки зрения, мы все его дети. И вот если вы отец многодетного семейства, вы понимаете, что как бы ни поссорились два ваших сына, они должны помириться. И вы не сможете с ними общаться, если они пребывают во вражде. Это невозможно. То есть что, ты будешь по очереди кушать с одним, потом с другим, это одна семья. ты должен его простить, потому что вы оба мои дети. И это разумно. Мы можем этого не принимать, мы можем этого отвергать, но мы понимаем, что само требование с точки зрения Бога разумно. Если мы все братья, если мы все дети одного отца, то какая у нас может быть ненависть по отношению к нашему брату? Мы должны любить всех, даже если он считает необходимым нас уничтожить. С другой стороны, можем посмотреть на эту же заповедь. Зло невозможно победить злом. Ну, невозможно. Просто потому, что если ты злом пытаешься победить зло, зла становится не больше, не меньше, а больше. Или, по крайней мере, остается столько же. Жил-был разбойник, другой разбойник убил этого разбойника, но разбойник-то все равно остался. Сколько бы разбойники не убивали разбойника, все равно количество их не изменяется. Все равно один разбойник остается. И в этом смысле зло никак не может уменьшить зло. Оно всегда остается либо тождественно самому себе, либо оно умножается, что происходит гораздо чаще. Поэтому на самом деле победить зло можно только добром, только любовью можно искоренить зло. Поэтому любовь к врагам, она является неотъемлемым требованием разума. Другое дело, что мы к этому совершенно не способны. И вот получается, что вот это состояние человека, когда он придет на страшный суд, он ничего не сможет возразить Богу. Все его обвинения и будут окончательными, и бесповоротными. Мы ничего не сможем на это сказать и ничего не сможем изменить. На эту тему и говорит Иоанн Богослов, продолжая свидетельство Евангелия. Он говорит, если сердце ваше осуждает вас, то тем более Бог, потому что Он больше вашего сердца. Но если сердце ваше не осуждает вас, то тем более Бог. И поэтому вот внутри нас и есть инструмент. Мы слышим Бога, мы внимаем Его словам, и, как говорит апостол, блажен, кто не сомневается в том, что он избирает. Если мы избираем этот путь какой-то, и сердце наше не осуждает нас, то мы имеем дерзновение, что и Бог нас не осуждает. У нас есть дерзновение, что мы находимся на правильном пути и идем к Богу. Но страшно, если совесть нас обличает нас, сердце наше обличает нас, то насколько же больше нас обличает Бог. И поэтому, как бы перефразируя эту фразу, можно сказать и иначе. Вот жена мужу сделала замечание. Сколько можно тебе говорить, вытирай ноги? Ну куда ты со своей грязью пошел? Ну честное слово, 15 лет уже говорю, ну сколько можно? Мужчина бурчит, говорит, ну какая разница? Ну какая разница? Ну прошел я на метр дальше по коридору. Ну что изменилось? Что трудно вытереть, что ли? Жена обижается. Он говорит, ну что ты такая несмиренная? Ну что ты потерпеть не можешь немощи так мои-то вот, а? Ну сама посуди, ну кому плохо от того, что я натоптал на коридоре? Ну что ж, так мне мыть надо. Ну что тебе трудно вымыть, что ли, за мной, за любимым-то мужем-то? Ну что ж в самом деле из-за этого вот... Тут вселенские вопросы я только что решал... Вот там и там мир спасал, а ты тут из-за какой-то обуви будешь на меня сейчас ворчать, ну что такое? И вот так продолжается 15 лет, 16 лет, 17 лет все продолжается, и муж свято верит в том, что он прав. Что она не может потерпеть его недостаток? А если ее уста, это уста Бога, обличающие нас в том, что мы равнодушны к чужому труду и к чужой просьбе. Она ведь просит нас. Просит. Понимаете? Просит. Не надо ходить в обуви. А нам плевать на то, что она просит. Мы живем в собственном мире. Мы идем против любви. Мы поступаем не как любящие люди. не как любящие мужья. Мы делаем так, как нам нравится, по своей воле. А Бог устами этой женщины говорит нам: 17 лет, смирись, послушайся, окажи любовь, окажи милость, поступи по любви, а мы упорно делать будем, как хотим. И вот он, и вот мы приходим на страшный суд спустя 17 лет совместной жизни, уверенные в том, что у нас все хорошо. Вот, прощаем, простили на все, разрешили на все, причастились мы. И вот приходим на суд, а он говорит: не могу тебя вести в рай. Он говорит: так что, почему, Господи, я вроде все делал. Нет, говорит, ты коридор топтал. Вот и ты туда же, а? Вот, коридор топтал. Да, Господи, что ж в этом плохого? Греха-то нет. Есть грех. Тебя просили оказать любовь, а ты не оказал. Тебе, ты не исполнил моей заповеди. Просящему у тебя дай. Помните заповедь? Если просят с вами пройти с вами одно поприще, иди с ними два. Не потому, что это для тебя важно, потому что такова заповедь. Тебя просили не ходить, не топтать коридор. Надо было обувь снимать еще за дверями и входить босиком, чтобы жена была довольна. Тогда бы ты исполнил заповедь, ты поступил по любви, а ты этого не сделал. Ты нарушил заповедь просящему у тебя, дай, ты не дал того, что он у тебя просил. Ты нарушил заповедь, возлюби ближнего своего, как самого себя, потому что когда ты просил, она исполняла, и ты требовал, чтобы она исполняла, а когда она тебя просила, ты не исполнял, значит, ты не любил ее, как себя. И ты нарушил заповедь о любви к Богу, потому что ты не любил меня всем сердцем своим, ибо думал о себе, а не о том, что я тебя просил ее устами. Понимаете? И вот часто ближний наш, он будет свидетельствовать против нас. И, конечно, хорошо, если у нас такая милая жена, вот, мы будем ждать, томиться там, в мрачных преисподних земли, и вот, наконец, дождемся, что лет через 30 после нас наша жена умрет. И придет она на страшно на суд, и Бог ее спросит: ну что, прощаешь своего мужика-то, что он топтал коридор? Она говорит: прощаю, Господи. Ну, нас вытащит из этих мрачных преисподних земли и скажут: простила она тебя. Раз она тебя простила, то и я тебя прощаю. Вот. Но до этого времени придется там потомиться. Такое вот дело. Это не смешно. На самом деле не смешно, потому что, вы поймите, мы христиане, мы же христиане, поэтому странные люди. Мы готовы отдать нищему всю свою зарплату, нищим, но не жене. Мы готовы с нищим сходить в кафе, постоять, купить ему что-нибудь вкусненькое, замечательное, накормить его, радостно знать, какой хороший. Аж, наверное, кто бы увидел сейчас, увидел, как бы сияет мое лицо. Вот я стою тут в этом кафешке, кормлю нищего. Вот такой сияющий захожу, ребенок говорит: папа, дай денег на мороженку. Еще чего? На мороженку он захотел. Нет уж, мороженки сегодня нет. Ну пойдем хоть сходим со мной, погуляем. Никуда я не пойду, я устал. Нищий попросит — сделаем. Сын попросит — нет. Жена попросит — нет. Мама — да не мам, но я всегда занят. У меня нищий, я не могу. Понимаете? И вот это степень нашей христианской несостоятельности. Если мы помогаем нищим, то должны помогать и своим. Апостол Павел пишет: кто не заботится о своих наипаче, кто не заботится о домашних, и тот отрекся от Христа и хуже неверного. В послании к Тимофею он пишет: кто о своих наипаче домашних не заботится, тот отрекся от Христа и хуже неверного. А мы так позволяем. Мы все время уделяем приходу, а когда приходим домой: жена, не подходи, я устал. А она что, не заслужила внимания, разговор? Или вот я, например, вот сегодня, значит, 4 пары провел, Нет, две пары провел, потом еще один экзамен. Вот с вами сейчас полтора часа. А приедешь домой, и там ребенок скажет: пап, расскажи что-нибудь. И так хочется ему сказать: слушай, как ты меня достал? А? Вообще достал не он, он только попросил. Но он-то ведь не знает, что я уже там 8 часов языком молю, мелю. Вот, он-то не понимает этого, он сейчас хочет меня услышать. И вот приходишь, разговариваешь, книжку читаешь. Вот, и только так ты имеешь дерзновение думать, что твое служение ближним угодно Богу. Если ты служишь своим близким, своей семье, так же, как близким не своей семье, тогда ты искренне служишь. Если ты служишь чужим, а своим не служишь, ты тщеславный человек. Ты делаешь это не ради Христа, хотя думаешь, что делаешь это ради Христа. Потому что заповедь, она безусловна. У нее нет конца рабочего дня. Так, все, о, 8 часов я больше заповеди больше не исполняю. Не подходите, у меня все, обеденный перерыв. Бывает такое? Да? Вот, батюшка, можно помолиться с вами? Нет, я на обеде. Нельзя так, не получится. Потеряешь сразу все. Так вот, этот момент очень важный, что на самом-то деле мы, наше сердце и наши ближние, и есть те обличители, которые помогают нам исполнить заповедь Божью. Сердце подсказывает, что мы так делаем не так. И близкие наши подсказывают, что мы делаем не так. Вот вы отнеситесь к каждому упреку со стороны вашего начальника, со стороны вашей мамы, со стороны вашей жены или мужа, со стороны вашего сына. И посмотрите, вот это всегда голос Божий. Только мы настолько горды, что мы готовы, если вот ангел с неба скажет: ты что ж делаешь-то, негодяй такой, мы скажем: ну ладно, больше так не буду. А когда нам говорит близкий человек, мы не слушаем, мы не вразумляемся. Вот сколько раз замечал такую вещь, скажем, муж говорит жене, там, какое-нибудь замечание делает ей: вот, что ты тараторишь с утра до ночи? Ну что ты тараторишь? Ну что ты тараторишь? Она говорит: да ты не понимаешь, я это о Боге разговариваю. Я все о Боге, да о Боге. Это я проповедую так. Вот, придет батюшка и скажет то же самое. Ну сколько можно тараторить-то о Боге? Не поминай имя Господа твоего в суе. Ты сначала научись молчать. И она вдруг проникается: батюшка сказал теперь мне молчать. Так тебе муж 15 лет это говорит. А может, тебе и не муж это вовсе говорит. Может, это Бог тебе говорит, чтобы ты наконец стал молчать, человек. Ибо кто владеет языком, тот и является человеком, достигший совершенства. И вот если мы научимся слушать людей, нас окружающих, и стараться сделать то, что они нам говорят, тогда мы научимся слушать и Бога. И тогда вот то обвинение, которое сделал Христос этим иудеям, оно нас не коснется. Потому что только слушающий Бога человек, слушающий Бога, действительно является Божьим. Как и говорит вот здесь, в 47 стихе, говорит Христос: кто от Бога, тот слушает слова Божьи. Вы потому не слушаете, что вы не от Бога. Если человек упорно не слушает то, что говорит Бог, тогда он свидетельствует этим, что он не от Бога рожден. Что он просто притворяется, он играет в христианство. Поэтому послушание является принципиальным свойством христианской жизни. А послушание – это как раз от глагола «слушать». Слушать, услышать. А если мы не слышим, помните, у Светланы Копыловой песенка есть: Ну, я забыл, как называется. Короче, там один дядька копил и купил автомобиль. И очень его любит этот автомобиль. Вот. Ну и тут проезжает довольно на своем автомобиле, а там на обочине машет человек, ребенок. Вот. Он проехал мимо, что он в новую машину кого-то ребенка сажать будет. Вот. А ребенок разозлился, ему камень бросил в машину. Ну, разумеется, он вышел на разборки, что такое. А он говорит, так у меня брат инвалид свалился в канаву. Мне вытащить его надо, я не могу, я уже голосую тут много времени. И вы бы также проехали мимо, если бы я не бросил камень. Когда он заглянул, увидел там перевернутое кресло, как коляску, и ребенка, который лежит, и поднять его никто не может, он вытащил, помог выкарабкаться. Ну, короче, все нормально, и счастливый был более, стал еще более счастливым, чем когда машину покупал. Но а потом-то Копылова мораль-то выводит. Если ты не можешь слышать шепот, то однажды в тебя полетит камень. Поэтому слушайте, что говорит Господь шепотом. Если не услышите шепот, он закричит. Не услышите, когда закричит, он бросит вас камень. И тогда будет плохо. Надо слушать Бога. Искусство слышания Бога – это одно из самых важнейших искусств. Если мы не слушаем, то все будет в нашей жизни печально. Но об этом мы еще скажем. Вот. Ну, а с другой стороны, если посмотреть, вот это наша способность слушать Священное Писание и понимать Священное Писание, оно ясно свидетельствует, что мы воистину, у нас есть основания предполагать, что мы воистину рождены от Бога. Ибо если бы мы не были рождены от Бога, мы эту книгу просто бы... Ну, вот так вот кверх тамашками порыжили бы и пытались понять, что там написано. Вот. Понимаете? Если мы все-таки Евангелие любим, если мы Библию любим, понимаем, читаем и понимаем, то у нас есть все основания предполагать, пока, по крайней мере, что мы рождены от Бога. Ибо слушающий, понимающий, верящий словам Божьим – это человек от Бога рожден. Если хотите, это критерий того, что вы действительно Божьи